Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю встречу.
Доброго дня. Бог благословит всех нас, Константин и дорогие радиослушатели.
Батюшка, слава Богу, состоялась наша вторая встреча с вами. В прошлой программе мы рассказывали о храме, где вы служите, в поселке Белоярский. Ну вот сегодня в продолжении беседы я хотел попросить вас, чтобы вы рассказали и о себе, потому что мне очень интересно узнать, и я думаю, нашим радиослушателям тоже будет интересно узнать о вас, как о человеке, как о священнике. Батюшка, ну, наверное, всегда наша история, конечно, это история детства. Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, вот о вашем детстве, каким оно вам запомнилось, какие-то, может быть, яркие детские впечатления, вообще как начиналась вся эта история?
Да, я родился в известном городе Караганде, вот можно переспросить, где, да, и так мы много, наверное, все помним о местах своего детства. Это небольшой город Шахтерский. Сейчас, конечно, для меня, как для православного священника, это место славного подвига преподобного Севастьяна Карагандинского. Как недавно выяснилось, этот святой, угодник Божий, подвижник 20 века, крестил мою мамочку, да, митрополит Алма-Атинский, подтвердил в личной беседе, да, мама моя, хотела уточнить это, и действительно, даже другого варианта никакого не было в те годы. Именно сам преподобный Севастьян крестил, вот, в том храме, где крестилась моя мама. Ну, если говорить о пути веры, то сколько я себя помню, верил в Бога я всегда. Я фактически знал. То есть, вот, ну, у меня очень отзываются слова апостола. Я знаю, в кого уверовал. Да, то есть, я действительно знал всегда, что Бог есть. И интерес к Священному Писанию достаточно рано проявился. Наша бабушка, Царствие Небесное, вот она крестилась, сознательно уже выйдя на пенсию, после 50 лет, и она привила нам живой интерес к Священному Писанию, ну, главным образом Евангелие мы читали. Моя родная сестра сейчас замужем за священником, да, православная матушка, вспоминает, что в детстве я ей объяснял какие-то места Священного Писания, хотя я этого не помню. Она говорит, вот ты представляешь, ты мне тогда вот это сказал, откуда ты мог это знать? Я говорю, я не помню этого. Вот. Но мы читали Библию, читали Евангелие в основном, как я уже сказал, да. У бабушки были иконы, и она нам показывала некоторые произведения искусства православных художников. У нее были такие ярко иллюстрированные книги, то есть это все, я думаю, что нас культурно формировало еще в дошкольный период. Ну, а крестился я, когда мне было уже 10 лет, сестре было 8, это уже после переезда в Екатеринбург. Мы приехали с мамой, да, и мы крестились в храме всех святых, на Михайловском кладбище в Екатеринбурге этот храм располагается. Там же, в этом храме, я венчался. Вот, и мы сначала с моей невестой, потом с женой Вот сейчас она матушка Наталья. Мы с ней ходили в воскресную школу. У нас там был духовник, отец Виктор Первушин. Был семейным духовником. И там происходило уже мое воцерковление. Я так несколько сумбурно, да, перепрыгиваю. Там первая исповедь моя была. Но это уже все после моего возвращения из-за границы. В Екатеринбурге я закончил школу общеобразовательную. Не доучился немного на юрфаке. Был колледж при академии юридической, да, и я думал о том, чтобы отучиться на юриста, стать адвокатом. А отец у меня, второе образование юридическое, он полковник МВД, и как-то вот интерес у меня был к уголовному праву. Но потом я, так несколько разочаровавшись в системе образования, которая была в тот период, до начала нулевых еще, я захотел построить научную карьеру за рубежом. Интерес у меня вызвал конкретно университет, основанный Эйнштейном в 1925 году в Иерусалиме. Эйнштейн состоял в совете директоров этого университета, и с ним целая плеяда ученых, там Фрейд, еще многие известные ученые. Да, интересно, что они могли говорить даже на двух, наверное, минимум общих языках. Вот такой легендарный период, меня это очень привлекло. Я захотел поступить на программу для иностранных студентов. И в 2002 году я поступил сначала в Алма-Ате, отец у меня продолжал жить в Казахстане, да, через него я улетел на Святую Землю. Да, была подготовительная программа для иностранных студентов, то есть отбор был в Казахстане, в Алма-Ате я сдал экзамены и поступил на программу для иностранных студентов. Уехал сначала на юг Израиля, там учился при колледже технологическом. Выполнил эту программу минимума для подготовки к университету и поступил на программу для иностранных студентов в Иерусалимский университет. Ну, программа гуманитарного направления, система вообще образования в Израиле существенным образом отличается от нашей российской системы. Там сразу обучение происходит по двум направлениям, как минимум, двойной диплом, да, то есть там человек может быть как и физиком, и лириком одновременно, да, и у меня большую часть программы составляли курсы по психологии, языкам, то есть общегуманитарное такое направление, ну, наверное, условно, если так на наш уклад переводить, это что-то, наверное, близкое к психолингвистике было, да, то есть очень много языков, ну, то есть много курсов языков, всего три, да, это были некоторые курсы на русском, на родном языке, были курсы, больше всего курсов на иврите, конечно, государственном языке Израиля, и некоторые были на английском. Английский шел у нас вторым языком, поэтому главной целью его употребления была работа с академическими текстами. То есть мы должны были, даже допускалось использование словаря, да, просто ориентироваться по научным текстам, которые там где-то были опубликованы, Оксфорд, Гарвард, там все вот это вот. То есть, конечно, это все-таки западное направление образования, но меня привлекали свободные науки, науки, кстати, если переводить, интересно, Мадея Руах, общее наименование, это дисциплины духа. Вот, руах переводится не только как дух, но еще и как ветер. То есть можно, да, у тех, у кого ветер в голове, в общем-то, гуманитарии, они все такие, да, Ну, это так, если сравнивать, да, со строгими дисциплинами, естественными дисциплинами.
Батюшка, ну такой большой объем информации, тяжело было языки вот освоить и вообще вдали от дома? Как вам жилось там?
Да, вот продолжаем. Сумбурный набор, да, выдавать информацию о себе. Я не упомянул, что родился я в семье литераторов. В третьем поколении я занимаюсь литературой, поскольку сейчас, ну, на данный момент уже я лауреат всероссийских и международных литературных премий. Некоторые мои произведения переведены на другие языки. Я получал первые премии в период, кстати, ковидный, да, вот у нас это все дистанционно происходило, дважды в Арабских Эмиратах, в Китае, в Германии, то есть на эти языки мои произведения, ну, одно вот произведение переведено на все эти языки, да, и интерес к языкам он был, да, особенно к русскому языку, конечно, поскольку и бабушка, и папа, и мама учителя русской литературы. А в Израиле, конечно, я прошел все уровни языковой адаптации иврита, ориентируюсь, конечно, и в древнееврейском тексте, поэтому на языке оригинала читаю Библию, иногда меня приглашают с миссионерскими какими-то выездами, и мы проводим фактически там с помощниками, да, со всеми участниками сравнительный анализ текстов, берем русский синодальный перевод, церковнославянский, который поразительно близок, фактически калькой он переведен, то есть к еврейскому тексту, вот прям слово в слово, совпадение, да, удивительно. Ну, иногда берем, затрагиваем, может быть, какой-то из латинских вариантов, да, то есть, собственно, вульгата или, да, там, может быть, английский текст, да, упрощенный вариант. Вот, и да, конечно, в начале, когда я только соприкоснулся с еврейскими текстами, я думал, как это вообще можно выучить. То есть, ну, мне было 16 лет, когда впервые, да, вот я только думал поступать на программу для иностранных студентов. То есть, вот, ну, эти закорючки, письмо справа налево, как вообще, что с этим делать, да, мой мозг сначала так как-то запротестовал, а потом, ну, еще и возраст, я думаю, что тоже благоприятствовал освоению этого нового материала, целый мир, да, целая цивилизация открывалась, и достаточно быстро я просто наизусть запомнил два учебника. Вот, и уезжал туда уже на Святую Землю с словарным запасом, ну, там, от 2000 слов, свободно читал, писал, вот, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы прям погрузиться в среду, то есть я не мог свободно говорить, только какое-то время прошло для устранения психологического барьера. Я понимаю, я долгое время преподавал сам, преподавал ИНЯС, я понимаю, что освоение иностранного языка процентов на 80 как минимум, это чистая психология, то есть должен быть преодолен барьер, языковой барьер, и в какой-то момент я себя фиксировал на мысли, что я понимаю каждое слово уже, да, находясь в среде носителей языка, вот, и уже вот так вот тоже таким, да, переключением ты не просто в какой-то другой режим, да, переключаешься, ты фактически уже думаешь на этом языке, да, на это другая языковая система. Вот, с английским нет такого, не могу похвастаться, да, действительно, он был вспомогательным языком, и я ориентируюсь, я могу читать тексты, я понимаю достаточно немаленький объем, вот, но в целом вот дискурс англоязычный мне так достаточно непонятен, я даже не могу свободно объясняться на английском языке, тем более сейчас этой практики нету. Даже скрадывается опыт, когда ты долго не практикуешь. Вот, например, да, я долгое время не говорил на иврите, и, конечно, здесь так вот в голове моделируешь ситуацию, думаешь, а я готов это перевести, и с некоторым замедлением, может быть, это происходит, да, какое-то слово выпадает, вот, то есть, конечно, это надо поддерживать,
Батюшка, ну а как дальше продолжалась ваша история на чужбине?
Да, значит, план построить научную карьеру у меня был сорван. Я познакомился с будущей матушкой Натальей, когда приехал на свадьбу к своей сестре. Она вышла замуж за выпускника Екатеринбургской семинарии. Да, сейчас он клирик Екатеринбургской митрополии. Вот, и я познакомился с Натальей, мы общались, перезванивались, переписывались, я уехал опять учиться в Иерусалим, потом приехал почти через год, сделал ей предложение, вот, и улетел опять, то есть какое-то время вот так вот мы были в режиме, как сейчас говорят, онлайн, да, и потом я понял, что, ну, тяжело будет ей, если пока я там доучусь, я так рассматривал возможности ее привести туда, но потом понял, что нет, моим этим планам не суждено исполниться. Я не рассматривал для себя возможность остаться там, хотя уже, конечно, получил там гражданство, да, ну, необходимо это для прохождения учебы и там. Конечно, был такой острый дефицит и общекультурный, и, конечно, духом очень томишься, когда на чужбине, да, святые места, потом я узнавал, где я ходил практически каждый день, там, в старом городе я работал и проходил часть крестного пути Господня. Потом уже в журнале «Фома» и других православных изданиях я смотрел, ой, и здесь я был, и здесь, да, и некоторые святыни посетил, слава Богу. Конечно, многие так и не удалось посетить там, в Израиле. Потом я думаю, вот как, да, и Хеврон, город, где захоронены все праотцы и праматери, и я сопровождал экскурсии в старом городе по многим святым местам, и только потом, спустя много лет, я узнавал, а где я вообще был. Вот. Я обеспечивал безопасность, вот, охранял туристов там какое-то время, ну, параллельно, да, с учебой, да. И, конечно, я понял, что полный курс университетский я не пройду, учебу пришлось оставить, но я очень благодарен этот период вот в плане академической школы, да, и уникального совершенно общения с людьми фактически со всего мира. Мне очень много это дало. Очень много дало. Да, и я понимаю, что все это, в том числе, вот, да, и Хеврон, город священников, как выяснилось потом для меня, все это как бы меня направляло. Вот, и я вернулся в Екатеринбург, начал все с нуля фактически, да, то есть иностранный студент там, что-то уже у меня начинало формироваться, уже я привык к той цивилизации определенным образом, да, к укладу, потом вернулся уже в изменившиеся реалии в России, работал на разных таких занятостях, от торговли до журналистики, параллельно преподавал, то есть преподавал иньяс там частным образом в лингвистических центрах, вот, ну, разные были такие эксперименты, уже нужно было содержать семью,
вот. Батюшка, ну, главное, это любовь у вас была уже.
Ну, да, да. Да, есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое, как в известной советской песне. Конечно, пришлось определиться с приоритетами, для меня как бы это, ну, не вопрос. Да, я понимал, что, ну, просто мучить свою невесту тем, что я там буду заканчивать этот университет, ну и как-то все сложилось не в пользу научной карьеры, да, ну, опыт был получен, как я уже сказал, я за это очень признателен Господу, что такая возможность была мне предоставлена. Потом, конечно, не в порядке сравнения, да, я читал из жития святителя Феофана Затворника, да, некоторых других еще великих просветителей и миссионеров, что им довелось жить на Святой Земле, это ведь дается зачем-то, и этот язык, и возможность соприкосновения с Ближним Востоком, вот, некоторый культурный обмен.
Батюшка, а как вы считаете, вот это послужило таким главным каким-то, может быть, толчком к тому, что вы пришли к вере?
Ну, вера, как я уже сказал, она была изначально, да, причем я во многом интуитивно отстаивал христианские ценности и общаясь там с иудеями, то есть мне претила мысль какую-то другую вообще религиозную систему рассматривать для себя, да, то есть я даже об этом, ну, там, всерьез не думал, то есть не было каких-то колебаний, сомнений, вот, когда возникали какие-то диспуты с иудеями, вот, я сейчас это вспоминаю, то есть не зная еще основательно догматов Святой Православной Церкви, я так или иначе ставил в тупик иногда вот в спорах иудеев, они говорили, да иди уже к раввину, да ты ему скажи, да там, да, ну, с раввинами так почти не встречался я, вот, но как будто понимая, да, дефициты иных религий, я мог вот сразу обнаруживать несостоятельность каких-то утверждений в этих спорах моих оппонентов, да, и им нечего было ответить, да, хотя я удивляюсь сейчас, потому что не было богословского образования, да, хотя у меня было религиоведение, конечно, да, у меня было религиоведение в Иерусалиме, еще некоторые курсы затрагивали религии, но, конечно, поскольку государство Израиль все-таки оно вроде как, да, там светское правовое, я не помню даже, как полностью формулируется сейчас, но официально религия иудаизм, вот, то есть это, да, это еврейское государство, но, к сожалению, вот это объединение смыслом, достаточно такое некорректное объединение, что там еврей равно иудей, да, вот это сильно до сих пор вредит даже израильтянам. Вот, многие гонения там, да, вообще антисемитизм как явление, оно во многом происходит из-за того, что отождествляется еврей равно иудей, а это грубое заблуждение. Есть достаточно исторических источников, которые мы можем сравнить, да, сравнительный анализ позволяет сейчас, материалов очень много, подтверждает тот факт, что больше трети еврейского народа приняли Спасителя во времена его земной жизни. Вот, вся церковь ранняя христианская до конца первого века управлялась сродниками Господа по плоти. Мы знаем, что почти все апостолы, да, из числа 12 по крови были евреями, да, Пречистая Дева Мария, вот, из колена Давидова, и мы понимаем, что Спаситель происходит из дома Давидова. Вот, и, конечно, особая миссия еврейского народа, она неоспорима, но, к сожалению, и во многом иудеи в этом сами виноваты, вот, они, связавшись с этой вот уже там с талмудической традицией, да, допустили множество искажений, которые... Ну и в учении о Мессии, безусловно, здесь изначальные страшные искажения. Хотя сколько этому народу было открыто, никакому другому не открывалось в ранние периоды. Да, ну и спрос, соответственно, больше. Ну и это привело к тому, что вот это приравнивание, да, там, евреи равно иудеи, оно вызвало, да, все, весь негатив, который связан с иудаизмом, там, да, и какими-то иудейскими радикальными течениями, он перебросился в отношении на людей, просто этнически принадлежащих к там, еврейскому народу, да, вот. Ну вот, например, у Федора Михайловича Достоевского в дневниках есть такая рефлексия по поводу антисемитизма, да, то есть он некоторое негативное отношение обнаруживал в себе, но и в себе же его обличал, говорил о том, что это, в общем-то, нехорошо, да, для христианина. И, к сожалению, у нас иногда даже такой советского периода бытовой антисемитизм присутствует. Вот, ну, надо понимать, если мы проводим правильную селекцию для себя, да, понимаем, что еврей не равно иудеи, есть по-прежнему, слава Богу, немало людей, да, и на Святой Земле, и в Иерусалиме, и еврейских кровей, и, там, и полукровок, и русских, которые там живут, держащихся святой православной веры. Вот. Ну и как говорит апостол, во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да, конечно, здесь вот фиксация какая-то на этнической принадлежности, она вообще не нужна, вот такая, да, какая-то грубая, категорическая, вот, в каких-то там ксенофобских настроениях, да, или какие-то разновидности любой евгеники, да, то есть там любого учения о превосходстве там одной нации или одной расы, или все это мы знаем.
Да, это, к сожалению, мы уже проходили.
Да, да, это весьма печальная история. Вот, поэтому здесь существует положительный залог. То есть человек, сознавая свою какую-то, может быть, историческую ответственность, да, по принадлежности к какому-то народу, тем более он смотрит, если это человек христианин, да, то принадлежа к народу или к нескольким народам, может быть, да, в случае смешения крови, да, он должен отслеживать, а как мои предки в отношении христианства проявили себя, как они отличились с хорошей или с нехорошей стороны, и делать из этого спасительные выводы.
Батюшка, я знаю, что вы человек очень творческий, и у вас даже есть определенные награды за участие в конкурсах творческих. Вот об этой стороне вашей жизни расскажите, пожалуйста, нам.
Ну, наверное, с подросткового периода я начал писать стихи уже осознанно. Есть, наверное, тот период, который можно обозначить как ранний в сборнике. Сейчас готовится к выпуску, к тиражу мой лирический сборник «Только стихи». Да, я думаю, что условно будет обозначение просто лирика, включая и те произведения поэтические, которые были написаны, когда я уже был священником. И отдельно сейчас вот вызвал интерес такой раздел творчества, как прозаические этюды. Здесь вообще претензия на новый жанр, да, ни больше, ни меньше. Но они фактически все миссионерского содержания. Поэтому, что касается прозы, то я и на встречи какие-то литературные уже буду приезжать как священник. Потому, ну так, действительно, по содержанию всех прозаических этюдов вера и вообще какие-то религиозные аспекты там явно доминируют. Поэтому меня пригласили с прозаическими этюдами в библиотеку Пушкина в Каменск-Уральске. В ближайшее время планируется эта поездка. Я думаю, она будет, ну, в общем-то, чисто миссионерская, хотя... Так, без ложной скромности, я уверен, что как литература прозаические этюды представляют интерес, и они, конечно, адресованы во многом современному читателю, потому что вот это клиповость сознания пресловутое, да, то, что люди практически не читают или читают в лучшем случае с экрана телефона там, или планшета, да, все с поправкой на время, я иногда говорю, да, с поправкой на местность, ну, конечно, и на местность, и на время тут эти поправки приходится делать, и как вот в прошлой беседе я говорил, любое обращение имеет адресную направленность, кто твой читатель? Да, понимая аудиторию, референтные группы, да, так или иначе, кому это обращено. Хотелось бы, конечно, чтобы в масштабе охват читателей был максимально большим, вот, но уже понимая, есть ограничители, я пишу на русском языке. Я могу, конечно, писать на других языках, но оформленных каких-то литературных произведений не было ни одного мной написанного на других языках, вот. То есть ни в сборники это не входит, ни вообще, в принципе, даже в стол не было ничего такого написано. Хотя, если бы, допустим, мне было предложено перевести, например, там, с иврита или с английского, вот, или наоборот, перевести на иврит или на английский какие-то произведения, может, в том числе и мои собственные, мне было бы это интересно. Вот, я не исключаю для себя такой опыт на перспективу, но вся моя литература на русском языке на данный момент, вот, и я думаю, что вот лирический сборник, поскольку начинал я писать еще подростком, просто Саша Горлов писал стихи, да, и жена моя говорит, ну, с какой стати подписывать полностью сборник, значит, священник Александр Горлов, ведь большая часть произведений была написана даже не семинаристом, поэтому я в этом плане согласен. И, может быть, знаете, здесь даже вот такой момент миссионерского осмысления. Иногда для большего охвата можно просто написать имя, фамилия, отчество. Да? Вот есть автор, он интересен как автор. Вот. Без маркировки, знаете ли, вот эти вот добавочные какие-то... подводки, там, подсветки, православный писатель, да, уже как бы мы отрезаем большую часть аудитории, да, для которой могло бы быть интересно содержание, вот, и уже вот эта маркировка свой-чужой, как там, православный врач, православный психолог, там, да, вот эта вот приставочка, ну, вроде как целевая группа сужается, и я не знаю, с каким прицелом это делают, но само по себе, я не согласен, что это само по себе уже миссионерство, да, то есть ты обозначился православный писатель, и вот ты уже миссионерствуешь, нет, это ничего не дает.
Батюшка, меня уж простите, но тут, наверное, есть такая доля моды, что ли, да, как вот сейчас говорят, экологически чистые продукты, вот такое, может быть, грубое сравнение.
Или халяльное, или кошерное, да, прости господи, что-то такое, да.
Мы, конечно, тут ни в коей мере не хотим никого осудить, но просто, наверное, да, действительно, вот такие вещи должны человека цеплять, когда он поймет глубину написанного, узнает о человеке что-то. Тогда уже он говорит, да, это мое.
Да, тут как-то больше может быть какая-то субкультурная направленность или что. Ну, тут эти все ограничители ну, вызывают как минимум какое-то недоумение. Да? Если то, что пишет человек, будучи православным, это область большой культуры, если это подлинно литература, но эти обозначения, значит, православный писатель или там православный поэт, для чего, правда непонятно. Вот, если это для узкого круга, то есть, как бы, не знаю, обозначено условно только для своих, там, или как это, инославным читать воспрещается, или что, я не знаю, я не вижу в этом конструктивного смысла.
Батюшка, неумолимо подходит к завершению время программы, и в завершении я хочу задать вам вопрос. Я понимаю, что на него, наверное, очень сложно будет так однозначно ответить или как-то быстро ответить в какой-то сжатый временной срок. Но все-таки хочу спросить вот о таких, наверное, личных ваших ощущениях, детских мечтах, и вот сейчас уже во взрослом состоянии живя. Как вы оцениваете вот жизнь, которая прошла и которая еще, может быть, предстоит, оправдались ли какие-то детские мечты? И вообще, вот, ведя, может быть, беседы с вашими прихожанами, многие задаются вольно или невольно этим вопросом. Зачем мы пришли в этот мир? Для чего мы пришли в этот мир? Чтобы что сделать? Чтобы что сказать? Прийти к Богу. У каждого, наверное, свой путь, путь очень трудный. Я понимаю, что очень так кратко и быстро на этот вопрос трудно ответить. Но вот все-таки, какая такая миссия человека, когда он рождается, когда он приходит в этот мир? Как вы считаете?
Вы знаете, есть общие человеческие цели, как и общечеловеческие ценности. Есть измерение наших личных и живых отношений, неповторимых отношений с Богом, с ближними, с собой. Вот. Поэтому в каждом из этих планов свой уникальный ответ. Есть божественные планы относительно нас. Да? Бог – устроитель судеб, и Бог нам дарует людей. И, конечно, нет слепого случая, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Вот. И мы здесь отзываемся на призыв Божий. У нас есть благодатные примеры святых апостолов, которые, если бы были призваны раньше или позже, да, не откликнулись бы так, по святоотеческому толкованию, да, как они откликнулись на призыв Спасителя, когда он был к ним обращен. Вот к нам обращен он тоже в определенный период, в определенных обстоятельствах, и мы отвечаем по-разному. Вот. И вопрос нашей верности Богу – ключевой вопрос. Да, он и вопрос нашей готовности отозваться, и вопрос нашей цельности. Вы знаете, есть, я уже говорил о прозаических этюдах, да, своих, но есть еще тексты ближе к формату очерков. Вот. И недавно я отправил текст небольшой, как раз вот формат прозаических этюдов, да, он предполагает объем обычно один лист печатный, или меньше даже, чем А4, да, вот, и отвечая, продолжая отвечать на ваш вопрос, я хотел бы зачитать один этот текст, да, вот, текст о цельности, рассуждение мое, такое, наверное, больше как очерк, как я представляю себе цельность. Цельность – это достижение цели. В одном из главных переводов, например, с греческого, грех – это промах, мимо цели. Когда нет цели в жизни, мы начинаем много осуждать окружающих. Тогда нашей целью становится поиск мнимой справедливости. Нашей целью перестает быть любовь. Мы уклоняемся в блуд или иное заблуждение. Тогда нашей целью не является или перестает быть создание или сохранение гармонических отношений. Цельность от слова «цель». В этимологическом измерении не просто целость, а именно цельность – заострение мягким созвучием твердого смыслового сочетания. В этом смысле нам необходимо именно уцелеть, сформировать и сохранить цельность. Когда нет цели и смысла жизни, нет положительного залога, и человек – захватывается процессом саморазрушения. Пьянство, наркотики, разврат, прочий деструктив. Если мы не ставим четких целей, за нас это сделают другие люди. Или, что еще хуже, падшие духи. Они зададут нам свои цели, и это лишит нас собственной цельности, дезориентирует нас. Христос Спаситель следовал своей цели. Неуклонно и совершенно верно в каждом шаге. Мы же призваны следовать за Ним. Каждый, не упуская свою цель, он уже родился с определенной целью отдать себя за жизнь мира, спасти человеческий род. Наши цели не столь велики и значимы для всего человечества, но выразительно четкие для собственного нашего пути. Цельность как состоятельность в поставленной цели. Это и верный курс, и способность в стремлении к совершенству, которое нам заповедал Бог.
Батюшка, вот так вроде бы и сжато, но насколько глубока мысль и становится действительно более-менее понятна вообще. Действительно бесцельно. Знаете, как это раньше из кинофильма, да чтоб не было так обидно за бесцельно прожитые годы. Вот действительно, жизнь пролетает как одно мгновение. Я вот оборачиваюсь и смотрю, Господи, еще совсем недавно я вроде бы торопил эту жизнь, да, чтобы достичь каких-то вещей, а сейчас мне кажется, что года пролетают как один миг.
И здесь очень важно не сосредоточить все свое внимание на результате, но наслаждаться процессом, уметь быть в моменте, поскольку вот есть такое достаточно емкое понятие греческой философии – «энтелехия», то есть это одновременно и стремление к цели, и достижение этой цели. То есть вот, да, очень объемно это понятие, если его проживать. Да, то есть и быть в процессе, и четко направлять этот процесс к такому результату, который бы вот замыкал эту цельность, да, вот, думаю, очень важно для нас.
Батюшка, я благодарю вас. К сожалению, время программы подходит к завершению. Благодарю вас за этот очень душеполезный и интересный разговор, за нашу с вами встречу. Благодарим Господу. Хочу пожелать крепкого здравия вам, Божьей помощи вам, прихожанам вашего храма, и дай Бог, чтобы скорее эта святыня, где вы служите, возродилась в полной мере, чтобы все препятствующие вещи Господь отвел от вас. Храни Господь вас, вашу семью и весь ваш приход.
Помогай всемилостивый Господь, паси Господи, благодарю вас.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский, иерей Александр Горлов. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!